Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи. Да будет имя Божье благословенно. Сегодня мы с вами будем рассматривать как продолжение прошлой темы. Она будет, конечно, самостоятельная. И сегодня должны будем увидеть определенные вопросы благословения, вопросы служения. Но тема о служениях у нас, Бог даст, наверное, будет в следующий раз. Потому что нам нужно будет очень глубоко рассмотреть эти вопросы. Есть такое местописание, очень интересное, у Амоса. Пророк Амос пишет в 5 главе, 24 стих. Мы пока не столько его берем, 24 стих. Амоса, 5 глава, 24. «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Чей это будет суд? Кого это будет суд касаться? Чья это будет правда? И кого эта правда будет касаться?» Очень удивительный вопрос, что здесь обязательно увязывается несколько вопросов. Еще раз. Суд должен быть как вода. И правда должна быть как сильный поток. В прошлых темах мы как-то с вами касались вопросов разных, и там один из моментов был. Я, говорит, покажу тебе правду твою. Это, говорит, будет тебе не в пользу. То есть ты, говорит, защищаешься, оправдываешься, у тебя ширма, ты прячешься за это. Это вот твоя броня, за которую ты прячешься. Это твоя маска, за которую ты прячешься. Но я, говорит, сниму эту маску и покажу тебе подлинную твою правду. И это будет не в защиту твоих безобразий, но в обнародование их, в раскрытие, в разоблачение. По-другому. Я, говорит, помогу тебе, чтобы пред светом моего лица и в свете моего лица ты мог увидеть или ты могла увидеть, какой в тебе свет. В Новом Завете Священное Писание интересную фразу говорит. Свет, который в нас, не есть ли тьма? Знаете, как это страшно звучит? Но это вообще чудесно звучит. А почему? Ну, потому что, говорит, вы считаете, кто вы? Ну, евреи на тот момент, которые принимали, должны были принимать Христа как своего Спасителя. Приняли, не приняли, тоже детали. Если рассматривать новозаветние времена, когда только что формировалась церковь, так пускай будет выражена мысль, то зачастую апостолы, когда писали послания, если читаешь послание апостола Павла, он в свет Божьего лица выводит ихние лица. Что это значит? Он говорит, ну и что, что вы приняли Христа? Ну и что, что я вас обручил единому мужу? Ну и что, что он старался, пытался, получилось или нет? Это от вас зависело. Он своей кровью смог очистить вашу совесть от мертвых дел, да или нет? Ну и что, что вы говорите, что вы приняли Духа Святого? Ну и что, что вы тут... На иных языках говорите. А что, в этих церквях не было пророчества, видения, откровения? А он берет им и показывает подлинное ихнее лицо. Ну и как звучит? Или возьмем, допустим, семь церквей книги Откровения, где сам Иисус Христос говорит, Иоанну на острове Патмос, ты напиши послание и отошли им. Для чего? Чтобы они увидели свое подлинное лицо. Вот если сейчас это все собрать вместе, звучит так. В конце концов, пусть как вода течет суд ваш о самих себе. Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Будучи судимы, вынуждили Бога, что Он стал нами заниматься. Оттого немалое количество немощных, больные немало умирают. Цель. Бог хочет спасти нас, чтобы мы не были осуждены с миром. То есть, дать шанс. Но... Вот это очень интересный вопрос, и мы сегодня его как раз и будем касаться. Шанс предоставляется, а мы воспользовались этим или упускаем возможность? В книге Псалмов там описывается интересная фраза, ну, я сейчас, может быть, не всю детально ее буду вспоминать частично. «Чем я, говорит, воздам тебе? Чашу спасения приму, имя Господне прославлю». Чашу спасения? Ну да. Чашу спасения. Только, говорит, когда принимаешь чашу спасения, ломимое тело и пролитую святую кровь, называй вещи своими именами. Но сегодня мы с вами коснемся другой немножечко детали. Какой? Вот если, это обращение к нам, если наш суд самих себя течет как вода. И если мы называем правду правдой, как хочет Бог, как сильный поток, то с нами что-то должно произойти очень такое благословенное. Очень благословенное. Если этого благословенного нету, то значит мы не судим и правду не называем о самих себе. Где-то видно, где-то описывается. Евангелие от Иоанна, 4 глава, когда наш Господь Иисус Христос в одни плоти вот, проходил Самарию. Женщина самарянская пришла к колодцу. Дальше мы помним события. Вот он просит у нее воды, она ему говорит: слушай, ну иудеи с самарянами-то не сообщаются, вы же-то иудеи, вы же сами решили не сообщаться. Вот, и, ну, о чем дальше может быть разговор? А для меня здесь звучит очень удивительнейший закон. Какой? Он скала, он краеугольный камень. И он говорит о том, что когда Моисей рассек скалу в пустыне, то из этой скалы вышла вода, и она напоила весь стан народа Израиля вдоволь, абсолютно. Вот теперь получается интереснейшая деталь, по-другому. На совете неба решалось, как помочь этой бедной душе, самарянке, спастись. Как помочь ей дать возможность, чтобы она напилась, в правильном смысле слова, вот этой воды жизни. Как помочь ей, чтобы у нее из чрева потекли реки воды живой? Как? Как через нее достигнуть горожан или людей, которые живут в ее городе? Священное Писание говорит потом, когда она пошла, оставив свой водонос, мы будем возвращаться сюда, к началу этого разговора между Сыном Божьим и самарянкой. Но пока мы сюда идем. И вот она оставляет свой водонос, идет и... Над ней исполняется местописание. Пойдите, убедите, когда было сказано, что вот званые не пришли на брачный пир, да, вот теперь, говорит, пойдите. Они, говорит, отговаривались, кто там волов купил, не проверял, кто поле купил, не смотрел, кто женился, вот ни до чего и тому подобное. Он говорит, возьмите и найдите всех, кого только сможете найти вдоль дорог, на перекрестках, то есть в черте города. Ну, пока мест так звучит. И вот когда... Значит, собрали этих всех людей, и говорит, еще есть место. Он говорит, идите на перекрестки уже туда, за город. Ну, так вот, под изгородям. Ну, примерно, чтобы было понятно. И кого только найдете, добрых и злых. Но там интересная фраза. Убедите их прийти, чтобы дом мой наполнился возлежащими. Вот самарянка идет и убеждает их. В нестандартное время. В это время за водой никто не ходил, кроме обиженных, оскорбленных, аскетов. Или людей, которые хотели себя изолировать. Потому что там описывается, во сколько это было время. Было около 6 часа. Ну, если 6 утра начинается день, 6 час, это полдень. В это время не ходят. Ну, ладно, вопрос не здесь. И вот они приходят и принимают его как своего спасителя. Но мы сейчас пока мы сюда не идем. Мы возвращаемся назад. Получается... Интереснейший закон. Она измученная, не может освободиться. Это как замкнутый круг. Есть такое выражение у людей мира сего, очень знаменательное, как белка в колесе. Ну, раньше, вот когда белок ловили, колесо делали такое, понимаете, чтобы оно вращалось на опорах. И вот с этого колеса не выскочит белка. Настоящие белки. И вот ее туда садили. И колесо это накрывали тканью. И вот теперь детворе надо было показать. Снимали эту ткань, и белка начинает бежать. И она, когда бежит, своими лапками крутит это колесо. Это колесо вращается так, она его раскручивает, еще удерживается на нижнем уровне, вроде поднимается наверх, а потом он ее закручивает, это колесо. Как белка в колесе. И выхода нету. Но дело в том, что в жизни это не белки в колесе, это страшнее. Это воронка. Воронка, которая по окружности, знаете, вот водовороты когда бывают, и вот оно крутит воду, и чем ближе к центру, тем глубже уходит эта воронка и засасывает туда. С воронки практически очень трудно выйти. Это надо быть специалистами, чтобы знать, как оттуда выйти. Зачастую это просто невозможно сделать. Вопрос не здесь, вопрос другой. Вот зачастую в жизни что-то не получается. Человек меняет свою жизнь, историю своей жизни. Вот здесь будет описываться вопрос, сколько раз она меняла мужей. А при чем здесь этот вопрос? Ну, потому что вот он пришел ее спасти. Из этого водоворота ее закручивает этой воронкой все глубже и глубже. Если этот процесс не остановить, то у него уже не 6-й будет, а 26-й будет, а потом 36-й, кто его знает. И вот ее нужно с этого водоворота взять. Но только при одном условии. При каком? Я еще раз читаю Амоса. Знаете, что Бог у Амоса сказал? Вот теперь я буду читать к вот этой женщине из Самарии. Женщина из Самарии возле колодца, пусть как вода течет суд твой о тебе самой. И правда твоя о том, кто ты есть на самом деле, пусть будет как сильный поток. Только по этой причине тебе будет дарована вода жизни. Сам Бог во плоти пришел к тебе дать эту воду жизни. Сегодня в этом положении я, ты, мы, вы, они. Не потому, что у нас 5 жен, 6 жен, или 6 мужей, 5 мужей. Нет, 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 нет. Просто мы здесь берем пример, очень глубокий. Я, говорит, не могу тебе дать воды, если ты о себе не скажешь правду. Но не могу я тебе эти источники открыть в твоей внутренности, если ты не будешь судить себя справедливым судом, если ты не будешь называть вещи своими именами. Потому что сегодня в теме, когда мы будем касаться, мы коснемся ряда вопросов очень удручающих, которые будут, ну, глаза нам открывать на многие вопросы нашей жизни. Смотрите, что здесь происходит. Давайте почитаем, значит, Евангелие от Иоанна, 4 главы. События берем, потому что, ну, кто-то помнит эти события, кто-то не помнит. Евангелие от Иоанна, 4. С 4 стиха. «Надлежало же ему проходить через Самарию». Слово «надлежало» говорит о вопросе категорической форме. Там у него назначено место встречи. И он туда идет. Сколько в нашей жизни у него было назначено встреч в разных местах. И одна из встреч, когда мы один на один, двое-трое, кругу нашей семьи. И одна из встреч, когда мы собираемся на собрание вместе. И вот он приходит. И бывает зачастую, когда говорит нам один на один, слушаем мы, не слушаем, реагируем, не реагируем, воспринимаем, не воспринимаем. Это уже другие вопросы. Но как на острове Патмос пришлось сказать, слушай, они по-другому не реагируют, напиши письмо. Для меня звучит, вот оно нам, письмо для всех. Которое Бог говорит, вот напиши письмо, и это письмо называется тема, которая на сегодняшний день должна быть нами услышана. Надлежало же ему проходить через Самарию. Там назначена была встреча, которую нужно было осуществить. Итак, приходит он в город Самарянский, называемый Сихар, близ участка земли. Здесь очень много можно рассуждать об этом вопросе, о каком даре идет разговор. Ну, хотя бы некоторые детали. Дар Божий, что Бог послал Сына Своего на землю. Величайший дар. Дальше. Дар Божий. Ну, куда самарянку деть? Она кто? Она еврейка, иудейка? Кто она? Кто? Ну, самарянка от города Самарянского, как сказать, или участка Самарянского, или как. Но дело в том, что очень смотрится, что это не еврейка была. Ну, для меня так. Ладно, вопрос не здесь. Даром очередным является то, что к тебе послан лично Сын Божий. Но ты пока с ним не видишь ни пророка, ни Сына Божьего, ни Мессию, ничего ты не видишь в нем. Но даром является, для нас с вами даром является, когда у нас личное общение с Богом. Ну как мы его считаем, не считаем, видим, не видим, ощущаем, не ощущаем. Кого его? Не его, Сына Божьего, а сущность пока самого общения. Ведь зачастую бывает так, что Бог с нами говорит, а мы не слышим, не замечаем, не обращаем внимания, проходит время какое-то, а потом, ну да ты посмотри, ну ведь мне же Бог же открывал нечто. Ну да, открывал. Это же дар. Да, дар, а что это, разве не дар? В ночное время, когда имею возможность в рассуждениях быть, в беседах пред Господом, называя вещи своими именами, разве это не дар? Дар. Для меня больше звучит дар. О, если бы мы всегда так вот рассуждали, знаете, что приходя на собрание по местной, ну, где мы встречаемся по воскресным дням, ну, кто-то на неделе еще встречаются, понимаете? Вот если бы мы всегда, пускай будет такое слово, приходя на собрание, по местного собрания, церкви, мы бы вот ожидали что нас там уже ожидает Господь. Ну, по слову это или не по слову? Священное Писание говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. Ну, примерно моими словами, или как правильно выразить, да? Смысл же такой. С одной стороны, мы приводим его, приносим свои внутренности вместе с нами. Да, вместе с нами он приходит, да, согласен. Но что он ожидает нас, когда мы пришли сюда? Надо это увидеть. Вот это надо увидеть. Она не предполагала. Но я пока больше не буду говорить глубже, потому что Священное Писание не оглашает это. Но в практике у меня в жизни были моменты, когда мы кому-то приходили, понимаете? Ну, кого посетим? Вот того, были там. Ну, а теперь кого? Вот того, а теперь вот ту посетим. И вот пришли к пожилой сестре верующей. Ну, сестра, брат называем, да, чтобы было понятно. Возраст ее там за 50 с лишним, по 65 может быть. Ну, уже такая пожилая. Вот. И мы пришли, вы знаете, мы им говорим, вот мы пришли вам что-то передать, принести. Она говорит, я знаю. Как вы знаете? Как-то я с вами делился этим вопросом или этим событием. А что вы знаете? А я знала, что ко мне сегодня кто-то должен прийти и принести подарок. И я ожидала, когда это будет. А мы пришли не то в 6 вечера, не то в 7, не то в 8, не то к 9 вечера пришли. Представляете? Это же вообще. Значит, получается, она целый день... А когда она узнала? Я сейчас уже не помню. Она вчера это узнала или сегодня утром она это узнала? Ну, во всяком случае, целый день она в этом состоянии ожидания. Ну, когда, когда? Ну, кто же? Ну, для меня звучит так. И когда мы там постучали во входные двери или нажали кнопку звонка, значит, у нее сердце забилось уже совершенно по-другому, правда, да? Значит, кто-то пришел. А тут ей еще и говорят, мы пришли, вам что-то принесли. Она говорит, я знаю, я это ожидала. А знаете, что принесли? Бог открыл, что нужно за нее помолиться, чтобы она приняла Духа Святого. Да, так и случилось, помолились. Но не мы же крестящие, это Бог крестящий, понимаете? Она еще давай петь на иных языках. Кто-то из наших братьев, у нас несколько человек было, тоже стали петь. А я смотрю, думаю, вот это да, вот тебе и хор. Два голоса, да, такие арии, или как правильно сказать, поют. Вот это думаю, вот то я тебя. Вот для меня звучит, знаете что, вот как вот эта дочь Божия, 60 лет с чем-то там, она чувствовала, что кто-то должны прийти, и кто-то должен прийти, еще и подарок ей передать. Понимала ли она, что о Духе Святом? Я не знаю, не помню, не спрашивали, но во всяком случае. Вот у меня имеется рассуждение о том, что вот у этой самарянки должно было быть что-то во внутренности, прежде чем она пришла к колодцу. Потому что я с такими вещами сталкивался. Я был просто удивлен. И Бог это открывал не только глубоко верующим, членам церкви. Вот сегодня, видите, я вам рассказал, она была член церкви, это пожилая, ну, старица, можно ее, в принципе, назвать по возрасту. Но вот она Духа Святого не имела. И вот понимаете, как получилось? Очень похоже, что здесь та же самая картина. Ну, здесь не написано, но в жизни такое часто бывало. И вот тут начинается разговор. Я скажу, почему так говорю. Потому что двое идущие в Эмаус, из Иерусалима в Эмаус, по дороге. И вот он их догнал, так будем говорить. Он не догнал, он так неожиданно с ними поравнялся. Они, ой, ну, наверное, догнал. Ну, так, наверное, подумали. Ну, это уже детали, ладно. О чем это вы рассуждаете? А что ты такой пришелец, который ничего не знаешь, пришелец? О чем? И вот он началось. Вот что был человек такой сильный, вот пророк. Вот сильные слова дели, вот мы ожидали, было, а вот его похоронили, распяли. Правда, вот женщины были, говорят, удивили нас, сказали, что его там нету, воскрес. И вот он начинает им объяснять. Сначала выговор такой в мягкой форме говорит, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что написано. Из всех писаний начинает открывать им. И вот, наконец, для меня звучит так. И когда он из всех писаний открыл, ну, уже все. Не осталось никакого места писания, которое бы он не коснулся. Ну, а ветхозаветных писаний столько, сколько в нашей Библии их не существует. У нас очень мало написано. Ну, сегодня уже тоже не об этом, потому что у евреев есть такие книги, которыми мы сегодня не пользуемся. Но они существуют. Ну, к примеру, книга одного из первых пророков. Ну, то так, пускай будет так, потому что Авель тоже является пророком, если принципиально рассматривать. Ну вот Енох, он там пророчествовал. И об этом пишет Иуда в своем послании. А в этом послании только одна глава. Помню, да, так пророчествовал седьмой. Это дама Енох, говоря, а где он взял это? Ну, значит, было. Вопрос не здесь. И назад возвращаемся. Вот они в Эммаус уже заходят. Ну, и он делает вид, что должен идти дальше. Они говорят, давай зайдем. И был узнан ими когда? Только во время преломления хлеба. Значит, получается, он взял хлеб, благословил имя Господне, преломил, раздает. И вот теперь узнан. Что они потом говорят? А не горело ли у нас сердце, когда он говорил с нами? Слово «горело» – это очень интересное такое слово, говорящее о большой чувствительности. Они что-то чувствовали, не просто непонятно что, но что-то особенное. Сегодня не будем разбирать эти детали. Вот, они сразу поняли, что вот те чувства, которые были у них, это не были чувства веры, пожалуйста. Понимаем, не понимаем? Это были реальные физические чувства. Духовные. Ой. Объясняю, чтобы было понятно. Кто, говорит, прикоснулся ко мне? Слушай, сколько людей тебя теснит. А женщина, помните, за край одежды прикоснулась, и у нее источник крови моментально прекратился. Как? Она верою поверила в надежде на то, что прикоснется, то глядишь, вот он прекратится, так вот он будет прекращаться или прекратился. Священное Писание говорит, она ощутила физическая форма физических ощущений, не вера. Она верой движима была в надежде на получение исцеления. Ну, доступно, да? И когда она прикоснулась, а прикосновение... Ну да, верой было, да, я согласен. Но есть такие моменты, когда Священное Писание говорит, и вот когда тень проходящего касалась, а что, тень можно пощупать? Край одежды можно пощупать, правда? Это физическое прикосновение. А тень, я сегодня не буду разбирать, это... Прикосновение веры или физическое? Тень физическая. А какая? Она духовная. Но и для меня смотрится, что, знаете, кто-то мог и вскочить. А ему сказали, что ты вскочил? Тень до тебя еще не дошла. А что я тогда вскочил? Ну, есть такие факты. Ладно, об этом не будем говорить. Что Иисус говорит? Я почувствовал, как из меня вышла сила. О каких чувствах он говорит? О духовных и физических. Ладно, для нас загадка, ладно, идем дальше. Вот здесь с ней она идет, для меня звучит, что у нее сердце все больше и больше стучит. Ну, не написано. Ну, конечно, если мы такие пеньки и никогда в жизни такого не видали, то, вы знаете, для нас это будет, что ты говоришь такое нам, влагаешь в уши. Ну, в таком случае мы относимся к категории, знаете, вот когда у ворот в Самарии там проблема была, всех ишаков, ослов съели, головы съели, голубей съели, помет голубиный съели. Помните, давай, твоего ребенка или моего, какого съедим? Ну, давай твоего, ну ладно, давай моего. Съели ребенка, а та другого спрятала. Помним. И теперь эта обиженная приходит к царю и говорит, слушай, помоги моему горю. А какое твое горе? Вот. Мы договорились моего первого, а ее второго. Моего съели. Ну дальше, рот обтерли и сказали, мы ничего худого не сделали. Ну так. Ну и дальше. А она такая бессовестная, такая нечестная. Где же справедливость ее? Она взяла своего, спрятала, чтобы мы не съели. Так в чем твое горе? Ну, звучит между строчек. Ну если я сейчас съем вместе с ней ее ребенка, ну тогда все. Ну, ничья. И если бы они съели второго ребенка, она бы пришла бы к царю. Ты никогда бы не пришла. Ужас, кошмар. Помним там, да? И был момент, царь пришел, понимаете, обвиняет пророка, на руку царедворца опирается. А Бог говорит, завтра у ворот Самарии, мера там пшеницы будет, там гроши какие-то, понимаете, вот, мера ячменя, там тоже там будут гроши, вот. Сановник, на руку которого опирается царь, говорит, если окна неба откроются, может ли такое быть? Ну, пенек же, правда? И, не, это мягко сказано, пенище. Мы не судим, не осуждаем, мы рассуждаем. Вот для него это темный лес. Он эти вещи не понимает, он с этим не согласен, он такого Бога не воспринимает. Нет, не может быть такой Бог. Даже если Бог откроет окна небесные. Ты что сказанул? Ты что делаешь? Поэтому есть вещи, которые приходится говорить. Но если мы с вами относимся к роду вот такого, на руку которого облокачивались, а ему было сказано, да, ага. Так вот, слушай, что будет? Ты своими глазами будешь это видеть. Но есть ты этого не будешь. Его, помните, поставили следить за порядком. Народ его сбил с ног, не злоумышленно, потому что голодные были. Но если уже докатились, что детей стали есть. А сколько уже детей съели? А кто его знает? О чем больше ничего не написано? А может быть потому, что, знаете, двоих детей съели, и теперь вдвоем помалкивают. Вот и не придут, вот и не написано. А тут вот написано, потому что одного съели, а второго спрятали. Вот оно и вылезло. И что это творится? И когда его столкнули с ног или сбили, как его назвать, понятно, затоптали. И вот он-то видел, что вон оно, понимаете, пшеницы там, ячменя, пожалуйста, бери сколько надо. Копейки, дай-ка получается, ну купи у меня, а зачем, а ты лучше у меня купи, ну я тебе хоть подешевле дам. Да ладно, у меня мало, а у тебя много, ну ладно, хоть тогда тебя куплю. Ну так получается, или кому-то не досталось, да это уже детали. Мы вот сюда, к ее чувствам, что там в ней творилось, когда он говорил ей, на ее жизненной тропе двигаясь возле колодца. У тех двоих в Эммаус, идущих, сердце горело. И он был узнан ими во время преломления хлеба. Теперь он здесь будет преломлять себя и будет узнан ею. Но только подожди, подожди. Я, говорит, скажу тебе, когда ты будешь, когда сможешь ты, говорит, узнать меня, говорит, кто я такой. Вот он, говорит, дар. Понимаешь, какой дар? Это знаете, как получается? Я неоднократно был жизнесвидетелем таких картин. Вот где-то сидим, беседуем, рассуждаем, понимаете. И вот одни приходят, другие приходят, третьи. Кто-то пришли, потом раз и ушли. А интересно, а чего они ушли? Потом выяснялось, чего они ушли. Они пришли получить от Бога ответ. Бог им ответил, они получили и ушли. Ну, я такие моменты вам рассказывал. Ладно, один из случаев расскажу. Кто-то заходит, понимаете, и слово идет. Беседы, не пророческая минутка. Пускай будет не пророческое молитвенное слово во время молитвы идущее, а пророческое простое, незаметно, что оно пророческое, открытое для того, кому оно нужно. Без усиленной интонации, без лишней жестикуляции, без сосредотачивания внимания окружающих на том, что идет слово. А слово течет. Человек заходит с нуждой. И в этот момент начинается продолжение ответа, или как правильно сказать, этому человеку на нужду. И человек и замер в дверях. И что теперь делать? Слушать. Человек сел, послушал, а потом через время, конечно, уходит. А оставшиеся говорят, а вы знаете, вот чего вот эта вот душа вот пришла и ушла? А что? А говорит, у этой души была срочная нужда. И нужно было ответ. Получается так, что окружающие сосуды, ни через кого нет никаких действий. И вот сюда приходит, а Бог же видит, да, человека нужда, и дает слова. Какие слова? Которые будет слышать только в тот момент, как войдет во входные двери. Заходит и человеку ответ. Вот так, вот так, вот так, вот так. А со стороны не видно, что это ответ. Понимаем? И человек говорит, в принципе, можно было уже подняться и уходить, но было немножко время, чтобы посидеть и еще пообщаться. А потом, когда, говорит, время уже истекло, надо было двигаться, и человек уходит. Я вот это сейчас здесь вижу. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе? Говорит, что делает? Говорит. Знаете, как это звучит, говорит? Не то, что сейчас физически твои уши слышат, но когда этот голос разговора дошел до слуха твоего, то ты стала слышать разговор в твоей внутренности. И вот там у тебя идет разговор. И ты слышишь этот разговор, который никто не слышит, окружающие, если бы даже рядом стояли. Кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Потому что, говорит, ты жаждущая душа, ты утомившаяся, ты уставшая, изнеможденная, выдохшившаяся. Или как это правильно сказать по-русски? Ты выдохлась полностью. Ты жизнь собиралась устроить, и уже, знаешь, на какой круг ты пошла в этой воронке? У тебя было 5 кругов. Каждый круг жизненный – твой муж. Но не муж. Ты глубже, глубже, с тем не получилось. Ты создаешь, ну что создаешь, новую семью, ну так получается. Ну выходишь вот так. И он тебе не муж. Это не тот. Ты третий вариант, а все глубже заходишь. И это не то. Ты уже четвертый вариант, и это не то. Ты уже пятый, и это не то. Вот теперь у тебя 6-й. Ну куда еще глубже? Ну и что? Сейчас же ты скажешь интересную правду. Какую? И это не муж. Ну, правда, там хороший вопрос. А ты хоть одному была женой? А то они все тебе не мужья. А ты хоть одному могла быть способной быть женой? Ну-ка думаем. Ладно, это уже другой вопрос, ладно? Пока она же обиженная, ну, надо затронуть эти вопросы. А она пускай рассуждает о себе. Как она обижала, чем она занималась. Это уже другие, ладно, вопросы. Сегодня здесь. Женщина говорит ему: «Господин, тебе почерпнуть нечем, колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец сам, и из него пил и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, но я не сразу дам? Пусть суд течет, как вода». Ну, давайте еще раз прочитаем. Время от времени мы часто, наверное, будем возвращаться к Амосу. «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Вот когда у тебя сейчас будет течь вот так, ну тогда я смогу тебе дать моей воды. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Что ты делаешь, Господи? Ну, я, говорит, содействую ей, предоставляю для нее возможность для того, чтобы она назвала вещи своими именами. Кто она, что она, и в чем она, и какова ее правда, и каков ее суд. Ей нужно с этим определиться. Дело в том, что было понятно, сейчас немножко остановку делаем. Женщина, помните, пришла и сказала: «Вот помилуй, дочь моя жестоко беснуется». Два евангелиста по-разному пишут. Вот в одном случае, но это не важно. И, возможно, оно было как раз описание вот этих двух сторон. Если взять, так и получится. Вопрос не здесь. Ученики говорят: «Слушай, отпусти ее, а вот она кричит за нами». А он им отвечает: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Вот. И она тут как бы встревая, в положительном смысле слова: «Да, так, Господи, да, да, ты правильно сказал, что я псина». Ого, вот это да. Многие говорят, что они псины, и на этом ставят точку. Вот это бесовское заблуждение и страшная ошибка. Нельзя здесь ставить точку. «Да, говорит, я псина, но...» О, вот это «но» сильное. «Но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола господ их». А кого ты имеешь в виду, дети? Евреи. А что это за стол? А это столы для хлебов предложения. А о каком хлебе идет разговор? Ты есть хлеб жизни, шедший с небес. Вот что она сказала. Когда мы говорим о себе, каковы мы, то нужно сказать о нем, каков он. Вот где сущность исповедания и правды, и суда. Вот он где закон. И он говорит за это слово: «Бес уже вышел». И изгонять его, даже не нужно было. Вот эта сила исповедания, Посмотрите, что получается к женщине, вот к этой, у которой дочь была занята демоном. Читаем. «Женщина, у тебя вот дочь занятая. Пусть теперь, как вода течет, суд твой о тебе самой, кто ты. И правда, как сильный поток, ты будешь называть вещи своими именами». И она назвала, да, я из псиной породы. Псы – это возвращающиеся на свои блевотины, а если самки, то это проходной двор для самцов. Но при этом всем, меня, говорит, так закрутил этот водоворот до такой степени, что уже и дочь занятая. Он говорит, я хочу дать тебе это освобождение. Внутри раз признала, вот он суд, вот она правда, ну вот он. Венец суда и правды для женщины, у которой дочь была занятая бесом, этот венец во что вылился? В изгнание. Изгнание, даже слово не подходит. В исход, исхождение или выход демона из дочери. Ну да? А что вот здесь вот сейчас у этой женщины? Вот позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Это настолько глубокое слово было сказано, настолько глубокая фраза, что больше, чем просто. По-другому. Это было всего лишь 10% айсберга. Ну, 10 говорят. Фактически 7% айсберга сверху воды, а 93% снизу. Ну, чтобы легче было считать, ну, пришли к такому заключению. 10% айсберга выше уровня океана, а 90% ниже уровня океана. Под водой там или в воде. Ты этого не видишь. По-другому. Когда женщина говорит, у меня нет мужа, это 10%. Того, что у нее нету мужа и не было мужей. Вот там 90% этого. Насколько глубокое осознание. А куда наш Господь смотрит? На язык? I know. Язык языком. Жизнь и смерть во власти языка. Да, 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 да. А слов своих осудишься, оправдаешься за всякое праздное слово. Сейчас вопрос не здесь, ладно? Но дело в том, что он рассматривает сердце. Человек, у которого в сердце стези направлены к Богу. И со стороны никто этого может и не видеть. Но в принципе, если мы в Боге ходящие, то это мы можем увидеть. Но это уже отдельный вопрос, мы не сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала. Интересно, какая была у него интонация, когда он это сказал? Ну, не описывается. Интонация не передается в книге. А интонация много значит? Ой, как много значит интонация. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. То есть он подчеркнул, какая весомая у нее правда. Мы сами вспоминали, говорит, я покажу тебе правду, это будет не в пользу тебе. А тут правда твоя в пользу тебе, в пользу тебя. И вот у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Вот она правда и справедливость и суд. Заново читаем Амоса. Поскольку, как вода, потек твой суд о самой себе, и правда твоя, как сильный поток, пошел о тебе, про тебя, за тебя, вот теперь будет дальше разговор. И она ему говорит, вижу, что ты пророк, наши отцы поклонялись, потом говорит, знаю, что придет Христос и скажет нам все. А он говорит, это я, который говорю с тобою. Интересно, какая у нее реакция? Страницы Священного Писания не пишут. Но она оставляет водонос и пошла к людям. Что у нее там внутри? Для меня звучит, знаете как? Все проблемы встали на свои места. И она знает, с какой проблемой, как надо поступить. Мы понимаем, что она освободилась от зависимости всех предыдущих 5 мужей. Мы понимаем, что она освободилась от зависимости, но они не были для нее мужья. Ладно? Она освобождается от зависимости, связанности с ним, с шестым. Понимаем, не понимаем? Вот в эту формулу мужья не играет роли, ставим любые наши жизненные узкие проблемы. Переживания, грехи любых видов сюда ставим. Здесь формула описывается. Это же вообще, это величайшее благословение. Для меня звучит, знаете как? Вот она, образно говоря, могла распрямить плечи, глубокий вздох, ей бы на лицо посмотреть, оно засияло. И вот с этим изменением, измененной внутренности, освобожденной, она идет к людям, говорит. Она и не потеет, когда их убеждает. Она им просто рассказала. Посмотрите того человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? И все! Может, что-то еще? Но для меня звучит так. Где он? Куда? А что, вы больше не хотите от меня ничего слушать? От тебя уже все не хотим, уже все поняли. Веди нас к нему. Ну так, да? Это большое благословение. А что, оно считанным единицам предоставляется? Ну так возлюбил Бог весь мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть это благословение, это дар предоставлен ко всем. Тем более к сегодня, к нам с вами, поскольку мы находимся в церкви. Да правда. Этот пример описывается аналогичный. Книга Судей, глава 15, история про Самсона. Сильный такой Самсон. Льва там раздирал, вот, военными действиями занимался. Сегодня вопрос не здесь, не в этом вопросе. Читаем книгу Судей, 15 глава. Так случилось, что там нужно было воевать, он вышел, там веревки разодрал на себе, порвал их там, или что, лопнули они у него, схватил ослиную челюсть и стал воевать. У кого, понимаете, ну, конечно, они пришли не со стрелами, с копьями, пришли его забирать уже связанного, вопрос не здесь. Вот, и началась битва такая, что ой-ой-ой. И вот здесь описывается, что он убил этой челюстью 1000 человек. Ну, мы сейчас не разбираем, хорошо это или плохо. Мы разбираем просто сюжет тех времен, когда были военные действия. Но тогда разрешалось много чего. Это не сегодняшние дни. Читаем. Книга Судей, 15 с 15-го. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон, челюстью ослиной толпу, две толпы, челюстью ослиной убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи, то есть брошенная челюсть. И почувствовал сильную жажду. И возвал Господу и сказал, «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину от слова «яма» в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, возвратился дух его, и он ожил. Оттого наречено имя месту сему «Источник взывающего», который в Лехе до сего дня. Вот сюда следует отнести все наши жизненные обстоятельства. Вы представляете, вот мы бьемся и боремся против кого? Да не против ихних грехов или ихних грехов, а против своих грехов. Бьемся, понимаете, там победа, здесь победа, там победа, здесь победа. Стараемся, изнемогаем, вдруг падаем, не получается, выходит из себя, теряем духовное равновесие, идут ранения, и что дальше делать? Вот он говорит, срочно взывай, немедленно взывай, чтобы произошло чудо, чтобы открылся источник. Ты напился, ты напилась, у тебя стала бы опять сила быть победителем. Дело в том, что Священное Писание говорит, умеющий владеть собою сильнее завоевателя города. Уметь владеть собою, только чтобы мы правильно понимали, Не из-за того, что внутри сидит что-то, мы кипим, возмущаемся, мы владеем собой и удерживаем, чтобы не вырвалось наружу. То нет. Сегодня держишь, завтра держишь, послезавтра рванет наружу, да, держись, мало не покажется. Для меня звучит совершенно по-другому. Владеть собою – это сказать о себе правду, произвести этот суд, прийти пред лицо Бога и сказать: «Боже, посмотри, в каком я состоянии нахожусь. Я нуждаюсь в Твоей силе, Твоей помощи, а у меня нету». Кончились силы быть святым, святой. Кончилось быть совершенным, совершенным. Кончилось удерживать эту победу. Я опять в проигравших. Я опять в раненых, я опять в пораженных. Но он говорит: только признай свою вину, я, говорит, совершу дело. Ну, называй. Ты же, спасая свое положение, стал попадать в это. Ну, точно так, как женщина Самария. Она стала спасать свое положение. И вот то в одну семейные узы, да, не получается, глубже во вторые семейные узы, не получается. Уже до пятого уровня дошла, не получается. Уже в шестой провалилась уровень. Еще хуже. Ну, точно как у той женщины, которая 11 лет страдала кровотечением. Она, говорит, издержала все свое имение на этих врачей. И ни одним из них не было вылечено, но пришла еще, говорит, в худшее состояние. И вот для нее осталось что? Источник взывающего. Для нее вот суд должен течь. Вот для нее правда должна, как поток, как вода. И она... Но надо понимать, что она посмотрела в свою жизнь. Надо понимать, очень похоже, что она должна была подумать: а с чего это у нее так? А почему это так? Из-за чего так? Неспроста бывает все так. Неспроста. Божье священное Писание, Бог, когда через Моисея говорил, Он сказал, ну, скажем так, если с вами что-то случится, то неспроста случится, неспроста. Но почему-то. И он сказал: но если вы будете поступать, как я вам говорю, то с вами не случится. Ну, слушайте, Бог же отвечает за свои слова. Ну, это же Бог. Поэтому, если рассматривать Священное Писание, Пятикнижие Моисея, всего лишь не касаясь уже пророков и Нового Завета, потому что в Новом Завете фактически и Сын Божий исполнил то, что о нем было написано. И показал, как это должно быть. Как надо жить, исполняя Ветхий Завет, и как исполнять Новый Завет. Ну, сегодня не будем этого касаться. И он говорит: вот они, проблемы. Поэтому женщина, которая страдала кровотечением, для меня звучит, что она должна была думать об этом. Объясняю, чтобы было понятно. И вот наш Господь приходит в купальню, а там 5 крытых ходов. Ну, купальня, да, как еще назвать? Вот. И они лежали, великое множество больных, слепых, там разные-разные калеки были, да? А с чего они были калеки? Ну, давайте. Ни с чего не бывают. С чего-то значит. По Пятикнижию Моисея, с чего-то значит, и все. Дальше не надо философиями заниматься. Вопрос: думали ли они, лежащие там, с чего это у них? Кто его знает? Рассматривая Священное Писание, скажу, что практически мало кто об этом думал. Бог говорит у больших пророков. И смотрел я среди них, ходил, ну, образно говоря. И никто не говорит: что я сделал, что я понаделал, что я понаделала. Вот женщина Самарии говорит: он сказал мне все, что я сделала. Понаделала. Я признала это. Он задал только вопрос, и я ответила. Но получается, ну, как это образно говоря, он назвал, я согласилась, или я огласила первой. Но она первая огласила, у меня нет мужа. То есть она подытожила итог. Уже шестой, но не муж. И никто из них никогда не был мне. Подытожила называется. Производится действие. И вот когда был задан вопрос: хочешь ли ты быть здоров? Да, ты знаешь, вот ангел сходит по временам, когда возмутит воду, кто первый сойдет, тот и получает. А пока я сойду, другой кто-то впереди меня, а я остаюсь в этом состоянии. Я говорю: тебя не это спросил. Ты хочешь? Ну, возьми тогда постель и иди. Встал человек, пошел. Обычно это местописание на этом останавливается в чтении и в рассуждении у христиан. Но! Когда дальше читаешь, что там интересная фраза. Потом Иисус находит этого человека в храме, Ну, в храме, да, насколько я помню. Ну, вопрос не здесь, где. И говорит, вот ты выздоровел, смотри, не греши более, чтобы не было чего хуже. Не греши более. Как? Не греши заново или не греши более? Не греши заново звучит так, ну, ни с того, ни с сего, ну, с чего-то начнешь, опять греши, опять, значит, уже раньше грешил. Понимаете, что получается? А тут, говорит, впредь не греши. Это слово «впредь» для меня два смысла. На будущее время не греши, но вот эта деталь, если рассматриваешь, очень звучит. Слушай, а не из-за грехов ли это у тебя? Ну, если у него от рождения произошло, ну, тогда еще будем разбирать, рассматривать, зачем и почему. Ну, человек вроде, ну, причем человек, понимаете, ничего не успел сделать, но уже родился таким. Но когда читаешь больших пророков, то Бог интересную фразу говорит. Да, Иаков еще не родился у мамы из животика на этот белый серый свет. Он был там еще у мамы в чреве вместе со своим братиком. Исав и Иаков, парочка. И вот там они выясняли взаимоотношения. То сам Бог говорит, от чрева матернего ты прозван отступником. Боже, а кто его прозвал отступником? Да не люди, а Бог. А Бог словами не разбрасывается. Боже, ты что хочешь сказать, что он отступник уже там сидит у мамки в животике, а он уже отступник? Ну, по-русски как читаю, так и понимаю, так и вот рассуждаю. Поэтому у евреев, возможно, было интересно такое рассуждение. Вот. Кто виноват? Он, что родился таким? Или родители? Ну, родители-то ладно, вопрос. А вот как он мог быть виноватым? Ну, сегодня не собираюсь этого рассуждать, потому что нам не это нужно и не это важно. Но рассуждаем о вопросе. Поэтому вот эти вот вопросы, признание, кто есть кто, только самого себя, это серьезнейший показатель. И если только признаем, только тогда будет благословенное вот это действие. Итак, мы с вами остановились на вопросе, что вот сколько боремся, то побеждали, то получалось, а потом перестали побеждать и стали терять силы, стали терять духовное равновесие, стали падать. А когда теряешь духовное равновесие, выходишь из себя. Выходишь из себя, дьявол рукоплещет. Ну что, разве не так? Вы знаете, когда эта тема открывалась, дело в том, что мы с вами в прошлый раз, я немножко неправильное слово сказал, открывалось, вы меня не поймете. Вот это сейчас, что мы касаемся, это было в теме, вот последняя, какая была тема у нас. Но тогда по времени мы не укладывались, чтобы коснуться этих вопросов. Я так посмотрел, если помните, говорил, я говорю, знаете, мы не все успели, но нам придется эти вопросы подымать и дальше двигаться. И когда на сегодняшний день я думал, что я пойду в тему о служениях, мое внимание было возвращено опять назад, на ту прошлую тему и вот эти детали. Я понимаю, что это очень серьезнейший вопрос. Очень. Вот тут кричать, Боже, я оказалась. Читаем место Писания, очень интересное, ну это в разных местах описывается, то есть и в Паралипоменонах, в Паралипоменоне есть, и в царствах есть, ну вот с Паралипоменона будем читать. Царица Савская приходит к Соломону, потому что до края земли вот была слава о Соломоне, о мудрости и так далее. И вот она приходит, ну читаем. Второе Паралипоменон, 9 глава, с 1 по 7, и я скажу, на каких стихах будем заострять наше внимание. Пока мы события берем. Вторая книга Паралипоменон, 9 глава, с 1. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством и с верблюдами, навьючными благовониями, и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего бы он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпие в его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господен, а в царствах написано, и эти жертвоприношения, которые он приносил. И была вне себя, то есть от восторга. И сказала царю: верно то, что я слышала в земле моей, о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. То есть, ну, половину рассказали о тебе, а теперь, говорит, я больше увидела. Вопрос не здесь. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобой и слушающие мудрость твою. Вот с этого 7 стиха я возвращаюсь к 4. Что она видела? Пищу за столом его. Дальше. Жилище рабов его. Ну, раз жилище рабов его, значит и пищу рабов его. Чинность служащих ему. Чинность – это очень сильное слово. Вот. Но сегодня, может быть, его не будем касаться. Но очень показывающего их, как птицу, видную по полету. И одежду их, и виночерпиев его, и одежду их. А теперь 7 стих. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобой и слышащие мудрость твою. Вот это место Писания мы читаем с вами теперь по-другому. Вместо Соломона рассматриваем прообраз Сына Божьего. А вместо рабов и слуг его рассматриваем себя. И потому, что мы едим, пожалуйста, не с наших тарелок и не с наших бутербродов, не с наших чайных стаканов или кофейных чашечек, не об этом, о духовной пище, пожалуйста. Значит, дом его мы. И вот как мы в этом доме живем, а когда мы дом его, когда упование, дерзновение, которым хвалимся, сохраняем до конца. Оказывается, это упование славы, тайна, сокрытая от веков родов, Христос, живущий в нас. Вот это увидеть в нас, со стороны, это уже другой разговор, ладно? Но блаженство этих слуг и рабов заключается в том, что Христос, живущий внутри, потому они являются домом его. Потому пред лицом Божьим хорошо жить. Дальше. В таком случае, это постоянно слышать от Него. И даже в ночи внутренность учит. Иду ли отдыхаю, ты спереди, сзади объемлешь меня, руку твою полагаешь на мне, открываешь ухо, запечатлеваешь слова, просыпаюсь, насыщаюсь образом твоим, я еще что с тобою нахожусь. Ну, давай, давай, давайте. Дальше, смотри, что он говорит. Какой хлеб, каким хлебом они питаются? Вот мы сегодня с вами коснулись вопроса, вот эти женщины питались хлебом, этот хлеб оказался Сын Божий. Теперь, когда они называли правду своими именами, понимаете, вещи своими именами, то теперь Бог давал это благословение, это величайший закон. Об этом, знаете, как интересно описывается, я это место не буду закрывать. Мы читаем у Исаии. Исаия 33 главы. Но еще и 35-ю тоже, тут как раз они рядышком, пускай так будет. Исаия 33, 14 стих. Ну там грешники, это их не вопрос, а мы это будем рассматривать, ну, что они убоялись, это их дело, а вот нам, чтобы ходить в страхе Господнем. Смотрите, что написано. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми, где? На Сионе, в поместных собраниях, понимаете, что получается? Кто из нас может жить при огне пожирающем? Те, которые находятся у Соломона. Ну, сегодня я не буду туда идти, потому что Иисус сказал, кто мне служит, мне да последует, и кто мне служит, того почит Отец мой, и где я, там и слуга мой будет. Иначе сейчас мы туда должны будем с вами пойти. Большие вопросы служений, ну, просто мы сегодня по времени не успеем, потому я туда не очень буду двигаться. Значит, он говорит, жить при огне пожирающем. Интереснейший закон. Как Дух Святой, когда сошел в день Пятидесятницы, о нашем Господе сказано, Он будет крестить вас Духом Святым еще чем? Огнем. Это как получается? Это мы, принявшие Духа Святого, ходящие при огне пожирающем, и в нас находится огонь пожирающий грехи, преступления, беззакония, нечистоту и все остальное. Ну да, нет? Ну? Вопрос. Дух Святой у нас так действует? Или языками иными только обходится? Оп, и приехали. Ну и как звучит? Царица Савская, говоря о Соломоне, в ее речи пророческие слова в адрес Божьего наследия, сыновей и дочерей, ходящих пред лицом Божьим, в огненном помазании, в огненной славе. Когда Дух Святой как огонь. Вопрос. Дух Святой как огонь, выжигающий. Ну, есть, да, такое там о Духе Святом песнопение очень интересное, и о том, чтобы Бог плавил нас, и чтобы внутри нас никакого греха не осталось, да? И вот когда говорится, что Дух Святой – это Бог, огонь пожирающий в ком грехи? А? Это в вас, в них, в ней, в нем, да? А во мне? Вот так каждый на себя. А во мне? Ну, давайте. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? А он сказал, а я, говорит, и хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы, говорит, вы были мои Сидрахи, Мисахи и Авденаго. В печку 7 раз воспаленную киданули, а вы свежим воздухом дышите. Ну, это физический огонь был, конечно, это понятно. Ну, а дышали физическим воздухом, ну, это же тоже понятные вещи. Ну, или как сказать, да? Но что интересно, жар этот и дым, не было дыма запаха на теле, на одежде, на волосах. И от жара не было скрученных волос, обожженных там и опаленных, осмоленных. Ну, когда бывает в костер так руку засунешь и немножко опалит волосы, то от тебя пахнет копченым. Что ты попался, или волосы там, понимаешь, немножко поджарились. Запах есть. А там написано, говорит, когда их попросили выйти оттуда, хотя, говорит, их было 4, кидали 3, говорит, а 4-й кто такой? Он говорит, сын Божий. Ну, примерно так, да, там описывается. Очень интересная деталь. Выйдите, Сидрах, Месах, Абеднего, выйдите. Да иди к нам, ты это самое, ты к нам иди сюда. Не-не-не, вы сюда ко мне выйдете. Ну ладно, там не написано, вышли. Слушай, запаха нету. Вопрос не здесь, не о физической стороне, пожалуйста, а об огненном помазании. А мы-то его же утратили, ну давайте честно. А что ты говоришь про всех? А что, разве не видно птицу по полету, какие мы? Ну давайте. Какова степень огненного помазания? Духа не угашайте, духом пламенейте. Что делаете? А что такое? А, духа угашать. А что такое духом пламенеть? Ладно, сейчас мы еще туда пойдем, это же вообще, я не знаю, опять будет тема отдельная. Ну да, похоже, что нам необходимо будет и это касаться в связи с служениями. Это большое благословение. И вот он теперь говорит, тот, кто ходит в правде, говорит истину. Вау, вот он где ответ. Женщина Самарии. Ходи в правде, говори истину. Вот теперь она сказала правду и ходит в истине. Она сказала, у меня нету мужей. Я докатилась, прикатилась, выкатилась. Вот что со мной. У вас смотри, что творится. Значит, она может в огне присутствовать. Смотрите дальше что. Кто презирает корость от притеснения, удерживает руки от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Эти детали касаться не будем. Мы берем пока хотя бы 2 первые фразы. Кто ходит в правде, говорит истину. Вот он и правда, вот он и суд. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. И глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Если. Вот это если мы сегодня еще и коснемся, тоже Бог даст. Стрелки часов, наверное, немножко затормозим. Ну, посмотрим. Исаия, 35 глава. В прошлый раз мы с вами это читали. С 5 стиха. Тогда откроются глаза слепых, уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит, как олень, язык немого будет петь. Ибо, почему это произойдет? Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. Он говорит, я хочу, говорит, вот это благословение передать и пронести. Но чтобы это благословение произошло, ну, мы с вами прочитаем одно из событий еще. Третья книга царств, 17 глава, и это Илья сейчас скажет очень серьезную фразу. Значит, написано. Третья царств, 17 глава, там 18 он потом будет говорить, долго ли вам хромать на оба колена, если Бог есть Бог, ему служите, если Ваал есть Бог, то Ваалу служите. Ну, и они отвечали, и там вот жертвоприношение, огня не подложили, огонь не спадает с неба, и только потом потоки воды, когда небо, ну, дождь дало, ну, тогда и колодцы наполнятся, и реки наполнятся, понимаете, а колодцы, это значит, подземные воды там соберутся, но это уже другие вопросы. Сказал Илья Фесвитянин, 3 царств, 17 глава, 1 стих, из жителей Галаадских, Ахав, жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово, пойди отсюда, обратись на восток, скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. Ну, ладно. Потом этот поток высыхает, ему было сказано пойти в Сарепту Сидонскую, там вот вдова будет, и вот я ей повелел кормить тебя, и вот он с ней встречается, и вот напои меня. Слушай, говорит, кусок хлеба захвати. Она говорит, нету, жив Господь, нету, говорит, у меня ничего. Вот печеного там, вот есть немножко муки, немножко вот масла. Вот я, говорит, сделаю, ну, один опреснок, да, так, лепешку. И вот мы с сыном сидим и умрем. Наберу, говорит, Полина, два дров. А он говорит, нет, 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 не умрешь я. Сначала, говорит, из этого, что ты сказала, сделаешь мне, а потом для сына твоего, для себя. И вот она так ела. И она и дом ее, ну, там описывает, сейчас мы, может быть, не будем читать все детали, откуда у нее домочадцы еще появились, кроме сына. А, интересно, знаете, дармовой хлеб, лепешка, везде голод, а у нее есть. Надо же чудо посмотреть. Ладно, вопрос не здесь. Читаем фразу одну и одна деталь. 14 стих. «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». А сколько времени прошло, кто его знает. «И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он». Кто он? Илья, да? Ну так. «И дом ее несколько времени». Ну ладно, не разбираем. «Мука в катке не истощилась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью». И, Господи, ты все сделал в ее доме? Он говорит, нет. Я, говорит, только начал делать. А что ты начал делать, Господи? Я, говорит, хочу напомнить ей грехи юности ее. Как? Для того, чтобы ей напомнить грехи юности, ее сначала надо накормить некоторое время лепешкой. И не один день, и не один раз. То есть уже будет система заботы Бога о ней, о ее сыне. Ну, а Илье это понятный вопрос, это посторонний человек. Но если бы его там не было, то, глядишь, она бы тоже не получила. Ну вот, потому что Илья теперь там, Бог поручил. Вопрос не здесь. Значит, что получается дальше? После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». О, да ты о грехах вспомнила? О грехах? Ну-ка, давай, вспоминай. Женщина Самарии, ну-ка, вспоминай о грехах. Она говорит: у меня нет мужа. Правильно ты сказала, что у тебя было пять, и этот шестой не муж тебе. Правильно о грехах сказала. Женщина, у тебя дочка там, занятая дьяволом, бесом. Ну, вспоминай о грехах твоих. Она говорит: да, я из породы псов, возвращающаяся на блевотину, а если женского происхождения, то это проходной двор для самцов. Признаю. А, за то, что признаешь, вот теперь дочка освобождается. Женщина, ты 12 лет страдавшая кровотечением. Для меня звучит, что она должна была признать. Сын от свиного корыта должен был признать, назвать вещи своими именами, что он и сделал. Женщина, которая пришла в чужой дом, в мужскую комнату, стала плакать на ноги Господа, а как сказать, обливать этими слезами, отирать волосами, целовала ноги, и там интересная фраза, Иисус говорит: ты смотри, сколько времени она целует ноги мои. Это очень интереснейший показатель. Не вопрос поцелуя, пожалуйста, не вопрос женские губы, мужские ноги, не здесь стоит вопрос. Осознание, кто она есть на самом деле. Что Иисус сказал? Прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила. Это получается, она видела в нем того, кто ее поймет, кто ее освободит и кто избавит. Но вот тут в мужской комнате она не может слух говорить эти вещи. Но сам факт, что она пришла в мужскую комнату, плачет и целует ноги, говорила, очень много говорила. И он говорит: прощаются грехи ее многие за то, что она многое возлюбила. А кто мало любит, тому, говорит, мало прощается. Понял? Говорит, задумайся. Вот этой женщине надо было помочь освободиться. Она жаждущая была. Ведь она сказала: вот я наберу два полена дров, спечем, съедим и что сделаем? Умрем. Слово «и умрем» – это страшное слово. Почему? А куда ты пойдешь после смерти? Ты думаешь об этом? Иона, Иона, как ты сказал, как это шторм и буря на море, и корабль там бедствие терпит? Это из-за кого? Из-за тебя? Ух ты! А как сделать, чтобы вот прекратилась буря? Ну-ка внимательно смотрим. Выбросите меня в море, и для вас успокоится. Да? А давай-ка ты выбросишь свой грех в море, и море успокоится. А давай ты свое противление выбросишь в море, и буря успокоится. А давай ты свое «я», твое мышление, твою правоту, что ты решил от Бога бежать, и ты говоришь, что ты Богу служишь? Ух ты! Ну, служитель Нового Завета. Не, ну, ветхозаветний служитель. А какая разница? А почему ты не хочешь в море грехи твои выбросить и покаяться? Ты на что рассчитывал? Тебя выбросят, ты что, как поплавок будешь плавать? А, ты рассчитывал на то, что для них буря прекратится, а для тебя? Ну, давай, 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 давай. Ну давай, Иона, значит, тебя выбросят в море, буря для них прекратится. Ага, в таком случае для тебя должна какая-то другая буря продолжиться. Но ты же тоже не каешься. Ладно, тогда для тебя будет бурей то, что кит тебя проглотит, и ты будешь там у него приходить в чувства. Тебе надо, говорит, помочь. А ты на что рассчитывала? Что ты это буль-буль-буль-буль-буль-буль и помер, и куда ты пойдешь дальше? Женщина, тебе нужно помочь назвать вещи своими именами. Поэтому для меня звучит, когда она говорит ему: слушай, ты пришел напомнить мне грехи. Значит, до сих пор ты никак не могла освободиться от твоих грехов. Значит, для твоего корабля нужно было создать бурю. Вот как Павла, помните, в Рим везли осужденного за имя Господне, да? И вот эта буря помогла, ну, с корабля груз выбросить, вещи всякие. Ну, пускай будет такое рассуждение, да? Ведь зачастую получаются какие-то бури, которые у нас происходят в жизни, в семьях, с нами самими, они содействуют нам, чтобы мы увидели, оказывается, нам нужно что-то выбросить, чтобы облегчить наш корабль. Да не иону выбросить. Многие говорят: раз у нас скандал, я должна уйти, я должен уйти из этого дома. Как иона. Кидай меня за борт, и для вас успокоится этот ураган. Что ты говоришь? А для тебя? Я не ожидал этого говорить. Я должен это сказать. Думаем. И чтобы Иону довести до сознания, чтобы эту женщину довести до сознания, ее кормить лепешками надо. Это же картина твоя, моя, ваша, наша. Ну да? Да. Надо показать нам это. Чтобы мы увидели. Чтобы закричали: Господи! Я хочу, говорит, правду тебе сказать. Давид, интересно, говорит, я, говорит, когда молчал, обвечали мои кости. Но я открыл тебе грех мой. Ты, вообще интересно. Интересно. Пред Богом молчал, а потом Богу открыл. Как это понять? Где он исповедовал свой грех? Кому он исповедовал? Ну, я скажу что-то. Вот он таился и сам себя обманывал. Ну, что, Бог не видит, что ли? Ты что говоришь, Давид? Когда я молчал. А что ты молчал? Значит, скрывал. Но я открыл тебе. Для меня это звучит, знаете, больше, чем просто сказать. Дело в том, когда он говорил это вслух, он говорил не просто на воздух эти слова. Он вошел в такое осознание, что он настолько стоял близко пред Богом в момент исповедания своего греха. И говорит: но я открыл тебе грех мой и не скрыл моего беззакония. В другом месте он говорит, интересно, я мог, говорит, принести, ну, неимоверное количество жертвоприношений. Но ты, говорит, это не принимаешь, оно тебе это не нужно. Тебе нужно обновление моей внутренности. Но сегодня, может быть, мы не будем детально касаться этих вопросов, не успеем, возможно. Но слегка берем. И вот теперь вот тут вот у этой женщины происходит прозрение. Ну и потом он взял Илья этого ребенка, отрока там как, да, помолился. Вот. И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, ввел его из горницы в дом, и отдал его матери. И сказал Илья: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илье: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, что слово Господне в устах твоих истина. А когда ты лепешки ела, ты что, не узнала? И ты тогда не поняла, что это человек Божий? Ну, выходит, что так? Ну, давайте еще раз читаем. И сказала та женщина Илье: теперь-то я узнала, что ты человек Божий. А вот когда лепешки ела, то не настолько узнала, ну так? И что слово Господне в устах твоих истина? А что, тогда не было истина, что это мука не прекращалась и масло не прекращалось? А как это ты понимаешь? Ну, и что получается? Это сколько нам надо, как это сказать, чтобы для нас открылось, сколько с нами надо работать, чтобы показать, чтобы достучалось. В псалмах читаем, псалом 35, довольно-таки, оно благословенное местописание, но очень печальное местописание. Почему? Потому что оно, ну, это будет печаль ради Бога, очень серьезнейшая. Почему? Вот печаль ради Бога производит неизменное покаяние, а печаль мирская, она приводит к смерти. И вот когда мы будем читать это местописание, то надо будет увидеть обратную сторону этой картины. Значит, что здесь написано? Псалом 35. Стихи только 9 и 10, остальное не будем. Насыщаются от туга. Ага, насыщаются. Алчущие, желающие кушать, голодные, насыщаются от туга. Это особенная упитанная часть пищи. От туга дома твоего. Эта фраза говорит о том, что зачастую, к стыду нашему, мы насыщались от тука небожьего дома. Чё? Думаем, хорошо. И из потока сладостей твоих ты напояешь их. Обратная сторона этой фразы. И из потока сладостей не твоих кто-то напоял нас. Как это понимать? А чем мы питались? Что мы пили? Ну-ка давайте проверяем. Каждый наш день, недели, от собрания до собрания. Что едим мы? Это не физический хлеб. И что пьем мы? Это не вода физическая. Хорошо? Когда мы общаемся друг с другом. Ну-ка давайте, давайте, давайте. Мы сейчас выйдем к вопросу духовного голода и духовной засухи. Это ужас. Дело в том, что рассматривая, сегодня мы с вами коснулись, мы в огненном помазании, раз нет, значит, у нас есть проблемы. Мы духом пламенеем, раз нет, у нас духовные проблемы. Надо быть честными. Вот сегодня стоит вопрос, вот как у Амоса написано? Теперь для нас читаем. Пусть как вода течет наш суд о нас самих. И правда о нас самих, про нас самих, как сильный поток. Ну, вот так должно быть. Тогда будет решаться вопрос огненного помазания, огненной славы. Духа не угашайте, а угасили. Ну, что получается? Духом пламенете. Какое пламенение тут? Дело в том, что без огня ничего не бывает. Как? Грех тоже огонь. Чувственность тоже огонь. Похоть тоже огонь. Этот огонь даже из глаз вытекает. Глаза их не исполнены непрестанного греха. У кого какие и чем? Это уже детали. Огонь ихний не угасает. Знаете, как это звучит? Это для того, чтобы жить при вечном пламени в небе, огонь Божьего помазания не должен угасать в нас. Но светильники угасают у нечестивых. Ах, вот оно что! Ты, говорит, Бог мой, возжигающий светильник мой. А зачем тебе его возжигать, если он тебе горит? А, не горит! Ты что, в числе немудрых дев? Да выходит, что да. Ты про кого? Давид, про себя. Он говорит, а как же? Да, говорит, про себя. Но дело в том, что Давид умел каяться и называть вещи своими именами. А мы умеем крутней заниматься и выкручиваемся, и прячемся за иные языки, за стаж, за давность, за водное крещение, за знание Священного Писания, за все, что хочешь. Ну давайте. Что, неправда? Так откуда, с какого дома мы насыщаемся? Из потока сладостей твоих ты напояешь их или нас? Дальше. Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет. Ага, минутку. Желающие, чтобы были явны дела их, идут к свету. Куда? Мы правда к свету пришли? Сегодня мы прочитали. Женщина Самарии пришла к свету. Женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, пришла к свету. Женщина, которая плакала ноги Господа, пришла к свету. Сын свиного корыта пришел к свету. Женщина, у которой дочка занята демоном, пришла к свету. А у нас изменения есть? Читаем Второзаконие. Ой, и местописание. 28 глава, 47-48 только. Там выше говорится, если ты будешь, говорит, ходить, народ Израиля, по воле Божьей, исполнение заповедей, у тебя будет благословение всевозможное, и не будет никакой проблемы, никакой беды. Ну, Бог отвечает за свои слова. Если, говорит, ты, народ Израиля, будешь нарушение, то у тебя будут проклятия и несчастье одно за другим, и не надо там заниматься ерундой всякой. Мы с вами касались одного из моментов. Ну, Бог, интересно, говорил, что ну, не будет никакой болезни, никаких зараз не будет, никаких эпидемий не будет вам, народ Израиля, когда вот вы теперь из Египта вышли, и то, что вы видели в Египте, оно вас устрашало, к вам не прикоснется. И вдруг странный вопрос. Бог говорит, если на какой дом в земле обетованной, когда вы войдете уже туда, в землю обетованную, вдруг будет проказа. Ну, на проказе очень сильно этот момент виден. Очень интересно описывается. Ну, там надо позвать священника, да он придет, а надо освещать этот дом, очищать, а там надо потом штукатурку снимать, время дать, а потом, понимаете, эту штукатурку новую замазать, или опять то же самое, тогда содрать и старую, новую, но старой нет, уже новая штукатурка, уже камень вытащить, новый камень поставить, а замазать там или как. А если опять продолжается, то там и пол стены, что ли, надо было убрать. А если дальше продолжается, надо, говорит, вообще дом разорить и предать его огню. Ну и ладно, ну предали огню. А что сожгли? Проказу? Физическую, возможно, да. Но причину, почему появилась физическая проказа на доме, не сожгли. Она не сжигается. Она сжигается только покаянием. Для меня звучит так. Да на что было дом разрушать? Надо было найти причину, почему проказа прицепилась к этому дому. Ну, давайте. Оказывается, не хочется. Надо на кого-то свалить. На штукатурку, на климат, на обстоятельства. Но не на подлинную причину, почему, а чего. Ну, где же правда? Ну, где же суд, скажите? Ну, будет напоение таких людей, таких семей, таких фамилий? Да никогда не будет. Но теперь мы сейчас с вами коснемся другой одной детали. Второзаконие, смотрите, здесь пишется. 28 главе. 47-48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему». Ах, не служили Господу Богу своему. Ну кому? Это к народу Израиля говорится. А сегодня к нам. А теперь читаем заново. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Заново. Изобилие всего, мир, покой, благоденствие. Пока мы с физическую сторону только берем, ладно? Пускай будет так. Но почему-то вы служите и служили без веселья и без радости сердца. Вопрос, а куда делось веселье и радость сердца? Куда? Вот тут-то и показатель, о котором зачастую не задумываемся. Священное Писание говорит, когда у Давида были проблемы, и в одном из псалмов он пишет уникальнейшую фразу. Какую? «Возврати мне радость спасение. Царская корона на голове, царский престол, и он на престоле. Все изобилие, все благословение, все, что хочешь, у него есть. И мир, и войны нету. А вот что-то не то, что-то не то. Вот он радуется, а у него кривая радость, косая радость, корявая радость. Понимаем, нет? У него резиновая улыбка. Пластик смайл. Смотришь, губы улыбаются, зубы сверкают, а черты лица показывают что-то другое. И ты смотришь в глаза, а в глазах что-то не то. Ну, радуйся. Не радуется. Возврати мне радость спасения. Ах, вот оно что. Знаем еще одно такое местописание. За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. За это, Господи, Господь Бог твой помазал тебя более твоих соучастников елеем радости. Помазание елея радости. Ну-ка давайте. Значит, с одной стороны радость спасения, а с другой стороны это большое благословение. Помазание елеем радости. Минутку. Сие помазание, которое вы получили, в вас пребывает, оно не ложно, чему научило и так дальше, да? Помазание. Минутку. Это помазание, хорошо. А куда вот эту фразу деть? Зато помазал тебя, Господи Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Для меня звучит это что-то другое. Вот помазание, которое на нас учит нас, это одно. А помазание елеем радости – это что-то другое. Это большее, это лучшее, это превосходнейшее, это торжественнейшее. Для меня ответ, знаете, какой? Если помазание нас учит, если это благодать, научающая нас учит, и это удается нас научить, то мы обязательно перейдем в огненное помазание. Елей радости, более соучастников. Возвращаюсь сюда. Вот теперь читаю к нам с вами. За то, что мы не служили Господу, Богу нашему, с весельем и радостью сердца, потому что утратили веселье и радость, при изобилии благоденствия и всего духовного питания для нас, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде и жажде. Причина духовного голода и духовной жажды есть момент. Придите ко мне все жаждущие. Да, кто алчит, кто хочет есть, придите ко мне, Иисус сказал. Там признание, вот она самарянка, алчущая, желающая. Но если мы с вами не признаем это, а прячемся за радость и веселье, которых не имеем, тогда мы идем уже по линии, знаете чего? Радости нет, а мы ее себе накручиваем эмоциями. Харизматия. Думаем. Ветра нету, а качает. Думаем. И как он серьезно сказал. Когда возвращаемся к тому, что сказала царица Савская, она сказала, если они твои рабы и слуги, пред твоим лицом предстоящие и слушающие благословение, которое ты передаешь, то хлеб у них всегда будет и вода у них всегда будет. Мы сегодня прочитали у Исаии. Он сказал об этом. Если, говорит, ваша жизнь соответствует воле Божьей, и вы называете, и вы признаете себя, то у вас обязательно будет питание в течение недели. У вас постоянно будет наполнение Духа Святого в течение недели. Ну-ка думаем. А у нас нету. О чем мы будем делать? А нужно каяться. Почему у нас голова не поднимается зачастую, когда мы видим окружающие события? На это тоже ответ есть. Иисус сказал, когда, говорит, вы увидите все сбывающимся, восклоните, активная форма поднятия головы вверх. Где это видно? Вот когда к нему привели женщину побивать камнями. Вот они взяли прелюбодеяние. Моисей сказал, бить камнями, что скажешь ты? Он ничего не отвечал. И потом, будучи обличаемые, и он сказал, кто из вас без греха, восклонившись, подняв голову, бросай камень. А сам опустился и писал на пыли там. Там написывается очень детально. Наклонился и восклонился. Наклонился вниз, восклонился вверх. Почему на сегодняшний день у народа Божьего нету восклонения голов? Если будет восклонение голов вверх, то будут совершенно другие речи, беседы, рассуждения, молитвы и так далее. Ответ Псалом. 109 стих 7. Значит, написано. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет голову. Но если голова не поднимается, не возносится кверху, это не вопрос гордости, пожалуйста. Значит, не пьет из потока на пути. парадокс. Знаете, в чем заключается? Поток Божий полон воды. Мы в прошлой теме с вами об этом рассуждали. И он течет параллельно нашему пути. И Бог хочет, чтобы наш путь был параллельно этому потоку. И чтобы мы пили с этого потока, как только жаждать начинаем. Как Самсон сказал, я хочу пить. По-другому звучит, а куда это делось, что воды не было? Ну, правда, там есть утешительное слово. Проходя долины плача, они открывают не источники. О, источники! Ну да, правильно, он воззвал, вот он источник. По сегодняшний день мы его, в принципе, можем найти там, в Израиле. Когда Бог останавливал где-то на ночь Авраама, то, понимаете, он копал колодцы, вот была вода. Если воды не было, то Бог давал воду. И где Бог не останавливал Авраама, там были колодцы, 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 там были рощи, рощи, рощи. И потом он это благословение передавал своему сыну Исааку. Для меня звучит, мы с вами разбирали эти темы. Вот они приходили. А чего вы сюда пришли? Сын мужает, я ему должен передать это благословение. Сын, вот здесь вот, в такое-то время нас сюда привел Бог, и вот здесь вот он открывался под таким-то именем, и вот здесь вот не было воды, но он сказал, что нужно копать колодец, и вот мы копали колодец, и потому что мы выкопали колодец, то потому Бог дал воду. Но об этом Священное Писание говорит потом в книге Пятикнижия Моисея о вопросе тогда, когда было сказано, старейшины народа собрались, Бог сказал, вот копайте колодец, вот они выкопали своими жезлами, а потом говорит, пойте теперь этому колодцу, вот они поют. «Пойте колодцу!» Вот такая песня, такими словами. «Колодец, наполняйся водою!» И вот следующий. «Пойте колодцу!» «Колодец, наполняйся водою!» И вот они поют, 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 поют. А, получается, вода еще не появляется. Ну, там примерно так. Уже вода пошла, 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 пошла. Какая глубина была колодца, не знаю. Но потом это уже не было водохранилище просто. Из него уже потекло. Это такую песнь надо воспеть. Значит, они пели песнь по принципу того, как когда-то мог петь песнь Авраам возле колодца, где не было еще воды. Это уже детали. И вот он открывает, говорит, вот здесь вот имя такое-то было у Бога, здесь было жертвоприношение, вот потому, видишь, жертвенник стоит, вот этого колодца имя такое, вот видишь, я деревья насадил. А знаешь почему? Потому что первую чашу, которую берешь воды, проставляешь имя Бога, это жертвоприношение пред Его лицом, и ты выливаешь не на землю, а вот ты вот сюда, на эти деревья выливаешь. Это Богу принадлежит жертвоприношение. Цена этому, знаешь, какая? И вот он сыну это передавал, 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 понимаем? Мы остановились на вопросе, где, говорит, проходили они, водимые Богом, там они открывали колодцы, для них там открывались ямины, Бог там из ничего посылал воду, мы понимаем? А потому вот на пути эти вот колодцы превращались под, как правильно сказать, под дном этого каждого колодца оказывался поток, который связывал все эти колодцы между собою. Вот что я вижу. Священное Писание говорит, поток, говорит, полон воды. Интересно, мы в прошлой теме с вами касались. Говорит, это дерево, которое посажено возле потоков воды. Оно пускает свои корни. И жажды, ну, всегда утоляет. И зной ничего не может сделать. И знаешь, говорит, когда они как растут? Я, говорит, скажу, как ивы между травою. Это получается, сорные травы не могут заглушить доброе растение. Это какое помазание? Мы понимаем, что это такое? Это быть овцой среди волков. Это еще мягкая форма. Это быть чистым, святым, чистой, святой среди греховодничества. И быть со слепыми глазами и закрытыми ушами на эти грехи. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Глаза были отверсты, ты не замечал, уши были отверсты, ты не слышал. Вот интересно. А у нас, знаете, что получается зачастую? Насмотрелись вокруг и начали резонировать грехи. Начали сны резонировать. Во снах начинаем видеть то, что насмотрелись. А если не насмотрелись, то оно вылазит из нас. Ну-ка думаем хорошенько. В нашей жизни вылазит. То там, то здесь. Тело неровно начинает дышать, неровно двигаться. Глубже я уже не пойду, достаточно. Мы же не понимаем, что творится. А почему? А потому что глаза открыты, уши отверсты. потому что они оказались рабами нашего Господа. Вот теперь криком кричать надо: Господи, ты посмотри, что делается. Резонирует. Вот там увижу, здесь услышу. То воспоминание, это воспоминание. То времена года воспоминания, то погода. То цветы воспоминания, то музыка. То внешность людей, то пятое, то десятое. Давайте будем честными. Если, говорит, из потока, который на пути, ты будешь пить, ты возносишь главу. У тебя открываются уста, ты начинаешь прославлять Бога. Это видно. Он говорит, я хочу, говорит, вот это, говорит, благословение передать, чтобы, говорит, понимали, что вода вот тут тогда и будет течь из-под порога храма. Священное Писание говорит, и вот он повел меня, и вот из-под порога храма течет поток. Ну, больших пророков описывается. И он померил, говорит, 1000 локтей, и вот там было по щиколотку еще 1000 локтей, там уже по колено еще 1000, по пояснице еще 1000, ой, какой, говорит, поток там. Это же прообраз, который говорит наш Господь о Новом Завете. Он говорит, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о Духе Святом. Как? Это принявшие Духа Святого пьют воду с этого потока и уже не жаждут. По ним будет видно. Царица Савская говорит, я вижу их. Я вижу. Апостол Павел говорит, мы неизвестны, но нас все узнают. Да не для доказательства людей, для проверки самих себя. Как у нас дела с хлебом? Как у нас дела с водой? Как у нас с радостью и торжеством? Не эмоции, пожалуйста. Если нам о чем задуматься, то слава Богу, что мы на земле находимся, на земном шаре. Есть возможность склонять наши сердечные колени. Ну, а тогда уже и физически кричать: Господи, ну ты посмотри, посмотри, Боже, вот он какой я, вот она какая я, а вот он какой ты. Ты мой избавитель, спаси нас до конца. Господу слава, склоняем колени, будем молиться. Аминь. Владыка Божий, большой-большой благодарностью пред Твоим лицом за милость Твоего благословения. С благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты, опять собравший нас, как птица птенцов, под крылья свои. Хвала имени Твоему святому. Боже, Ты опять возбуждаешь нас чистым смыслом. Ты производишь в нас действие и хотение, и Слово Твое обильно довселяется в нашу внутренность. Мы благодарны Тебе, что Ты сердцеведец. Ты знаешь все, а от Тебя ничего не сокрыто. Мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, что мы известны Тебе. И наши дела, и хождение, и жизнь, и вся оценка. Боже, и благодарность Тебе, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон, но когда мы приходим пред Твое лицо и открываемся пред Тобою, называя что, зачем, почему и от чего, то Ты, выходящий навстречу, дающий это избавление, поднимающий, укрепляющий, отерзающий ямину, и вот идет вода, и мы можем пить и питаться, и опять нас сила, и опять подъем, опять изменение. Боже, веди своих героев. Мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны, что Ты укрепляешь нас, научаешь брани, поддерживаешь, не забываешь, не оставляешь. Только чтобы мы были верны, честны, откровенны пред Тобою. Боже, мы благодарны за это благословение. Действительно, это какое чудо, что мы Твои, Твое наследие, рабы Твои. Ну, наверное, все-таки да. В какой-то степени каждый себя будем рассматривать, насколько мы беспрекословно выполняем то, что Ты хочешь, насколько нам хочется быть исполнителями того, что Ты предложил нам. Боже, слуги Твои, ну, наверное, да, насколько, кто, как, чего. Боже, сразу ли мы открываем сердце наше, и сразу ли мы говорим, что с нами, зачем и почему. Боже, ну, слава Тебе, что все-таки называем вещи своими именами и приходим к Тебе. Благодарность Тебе, что Ты открывающий источники Твоего благословения. Ты открываешь эти ямины Твоего благословения, Твоего помазания, Боже, и Ты желающий, чтобы у нас было свежее помазание, помазание елей радости, Боже, чтобы торжество Духа было, елей радости, Боже, радость спасения, благодарность Тебе, чтобы Твой огонь, огненное помазание было на нас, в нас, чтобы огонь Духа Святого был в нас, на нас, Боже, чтобы огонь этот не угасал, светильники, чтобы не гасли, чтобы духом пламенеть, чтобы прославлять имя Твое святое. Боже, Боже, Ты сказал, что Ты есть Бог, огонь поедающий. Боже, чтобы так Тебе жилось в нас, чтобы огонь поедающий был в нас, чтобы это было поедание всякого греха, всякой нечистоты, неверности. Боже, чтобы из потока на пути пить, поднимать головы свои и радоваться от того, что Ты есть наш Бог, и мы Твое наследие, и Ты придешь за нами, чтобы забрать нас. А покуда Ты создал все необходимое, чтобы мы были победителями, чтобы мы шли за Тобою. Боже, благодарность Тебе, благодарность. Сказал, овцы Твои идут за Тобою, идут за Тобой. Никто не похитит их из руки Твоей, из руки Отца, потому что те, которые дал Тебе Отец, они Тебе принадлежат. И Ты заботишься о них и говоришь, это Твои овечки. Мы благодарны Тебе за это благословение Твое, за то, что Ты наш чудный Бог, пришедший во плоти, Сын Божий, Иисус Христос, умерший за наши грехи, беззаконие, преступление, воскресший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас, прошедший небеса. Мы благодарны за это благословение Твое. Мы благодарны за голгофские страдания. Мы благодарны за пролитую святую кровь. Мы благодарны за Твое истерзанное, ломимое святое тело. Мы благодарны, хлеб, шедший из небес, чтобы есть нам этого хлеба, которым являешься Ты, тело Твое, которое Ты отдал за жизнь мира, за жизнь нашу. Пить крови Твоей, которую Ты пролил за жизнь нашу. И мы благодарны за это благословение. Ты так возлюбил, что кровью Своей очищаешь нас, омываешь нас, убеляешь нас. Боже, без Тебя не сможем сделать ничего. Господи, или что-то в нас осталось еще неизмененное только потому, что мы оказались в этих вопросах без Тебя, проигнорировали Тебя. Это же правда. Ты сказал, что все можем в Тебе, укрепляющем нас, Иисусе Христе. Боже, Ты сказал, что без Тебя не сможем сделать ничего, но с Тобою тогда мы сможем принести много плода. Дал нам возможность Отец, чтобы мы были общниками сока и корня. И мы благодарны за это благословение, что это счастье выпало на долю нашу, чем мы воздадим Тебе. Чашу спасения принимаем и принимать будем, чтобы иметь эту жизнь, иметь ее с избытком, прославляя Твое святое, чудное, славное имя. Большой благодарности пред Твоим лицом за это благословение, Тобою даровано, за этот день, который даровал, что жизни не прерывались ни готовности. Спаси нас до конца, Боже, наших родных, близких, семьи, у кого какое семейное положение, домочадцев, Владыка Божий, Церковь Твою, наследие Твое. Скоро приближаются дни, когда Ты будешь забирать на белом облаке славе Твоей огненной колесницы. Ты когда-то Илью забрал огненные колесницы, огненные кони. Ты показал об этом огне. Боже, Боже, да будет помазание славы Твоей, огненное помазание в наших сердцах, потому что мы Твое наследие, Твой народ, по образу и подобию Твоему. Мы благодарны Тебе за эти минуты, за хлебопредложение, за открытое окно неба, за движение купальни среди наших, за силу Твою, за славу Твою, что все сие можем преодолевать силой возлюбившего нас. Благодарность Тебе за это благословение. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.